Сегодня будет такая простая лекция «Жизненная сила». «Жизненная сила», вот так я его назвал. А кто-то понимает, откуда это словосочетание из Священного Писания? Понимает? Ну, тут такие адепты сидят.
Я не знаю.
Ну, как это? Знаменитый Чхандогья Упанишад. Знаменитый Чхандогья Упанишад, который на нее ссылается и в Бхагавад-гите, и в Шримад-Бхагаватам. И вот Прабхупада очень любил на нее ссылаться. Там, например, есть такое, что там одного зачатия для рождения нормального ребенка мало будет. Надо там 5 зачатий, оказывается. Я даже не знал, да. А вот там очень много таких практичных вещей. Ну, мы будем говорить, и там говорится, что самое главное – это сила. Я потом ее прочитаю, и сначала вот эта мантра самая такая. Мне по праву рождения принадлежит право высказывать, свобода высказывания, и право трактовать свои высказывания могу только я, как их автор. Потому что трактовать высказывание автора принадлежит только исключительно. Фон у нас вот такой, про силу. Вот. Итак, эпиграфом является цитата из этой Чхандогья Упанишад. Чхандогья Упанишад. Главным фактором деятельности, ты делаешь или нет, каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать, мыслить, а жизненная сила. И поэтому один правильно говорит и все такое, а другой приходит, пару слов сказал, и за ним побежали. Потому что в нем есть сила. Вот если этой силы нет, все остальное, потому что ты пустой, или вся сила дается. И поэтому главным фактором, потому что если ты говоришь, мыслишь, видишь, слышишь, там, а все, а у тебя нет улыбки на лице, у тебя не горит, там, из ушей там, пар не валит, значит ты труп, понимаешь? Говорящий. И поэтому никто за тобой не пойдет. И правильно сделает. Как там мертвый хоронит своих мертвецов. Ты мертвец. Ты должен жить, это значит жить. Это значит быть в изобилии вот этой силы. А не так вот еле-еле. Друзья, нам так плохо. И когда у тебя жизненная сила, на тебя вообще ничто влиять не может. Как не может влиять, например, вот если в канализационную трубу там приварить какую-то под напором чистая вода, то туда не зайдет ничего. А если она, ну, без давления, и люди без давления, они заражены, с ними делают все, что угодно, и они еще претендуют на что-то, они не живы. Жив, на тебя, на живого нельзя воздействовать. И вы знаете, не у всех живых существ есть жизненная сила, вот исходя из этого. Не все живые живут. В Библии написано, они имеют имена, как будто живы. На самом деле они не живы. И самый последний шлока в Бхагавад-гите говорится, симптоматика присутствия, что ты с Богом или нет. Потому что, ну, Бог живой. Вообще, если ты с Богом, знаете, как это, ты любишь. А как понять, ты любишь или нет? У кого есть? Симптоматика любви. Ну-ка.
Живость какая-то, что ты подаешь.
Бог есть любовь, если ты с ним, значит, ты любить не можешь, как нельзя зайти в парную и не вспотеть. Вот. И какая симптоматика любви?
Открытое сердце. Открытость, ну, искренность.
Как понять, что ты открытое сердце?
Чувствуешь сердцем.
Как окружающим понять, что он любит, а не дурит нас? Что он любит, а не играет в любовь?
Ну, уверенность, жизненная сила, почувствовать ее можно. А так,
ну вот, это близко. Там написано 4 фактора. У человека есть сила, причем не просто сила, а необыкновенная сила. Из ряда вот. Знаете, что такое обыкновенная сила? Это вот шарик по наклонной катится и все. Катится. А вот если бы он вверх покатился, о, это необыкновенная сила. Один человек, вот видно, вот его мышечная масса такая, он может какую-то гирю жать. А если такая мышечная масса, и он штангу там одним мизинцем, это необыкновенная сила, это не просто физика. Это единение силы тела с силой духа получается, необыкновенная. Так вот, симптоматикой, что ты жив, что у тебя есть жизненная сила, а это просто сила природы. Ты просто по инерции тебя, как бревна в половодье несет, ты можешь шевелиться, что-то, какую-то работу выполнять, получать за эти деньги. Но силы у тебя нету. И ты всегда попадаешь, что бытие определяет сознание. А вот чтобы сознание определяло бытие, у тебя должна быть необыкновенная сила, победа. Потому что раз ты с Богом, Он дает, написано, все дают только новое. А новое, старое всегда будет сопротивляться. Победа должна быть обязательно. Это не обязательно какие-то негодяи. Это надо что-то старое разрушить, чтобы новое там все меняется. Нравственная чистота. То есть ты никаких схем не придумаешь. Ты просто делаешь открыто. Это честность, открытость. Отсутствие полного страха и изобилия. Это значит, вот изобилие, про которое, когда я про трубу-то говорил, изобилие. Тебе хватает на вот это, на выживание, на соцпакет, это говорит, и у тебя еще столько, что ты можешь давать другим. Но для этого надо еще и разум. И к этому комплекту, вот к этим четырем, там надо еще и разум, и все такое, потому что если ты начнешь давать не тому, развращать каких-то бездельников, у тебя быстро эти краники перекроют. Перекроет. Итак, эпиграф. Главным фактором любой деятельности каждого живого существа является не способность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. И не у всех она есть, не все живые живут. Жизненная сила – это сила необычайная. Необычайная сила. Необычайная сила – это, ну вот как в боксе, например. Бокс кто-то когда-то хоть раз в жизни смотрел, да? Бах, 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 морды набили друг другу, по очкам выиграли, молодец. Ну, вопросы, может, судить. А вот если он ему в нокдаун послал, вот этот лежит, а этот стоит, нет вопросов.
Понятно.
Нет вопросов. Необычайная сила, нет вопросов. А вот обычная сила, по инерции ты пошел или, ну, и, понимаете. Вот. И я расскажу про людей, у которых необычная сила. Необычная сила. Не просто самого себя таскать, как в армии говорили, свой вес должен там подтягивать, отжимать и все такое. А что-то еще выше. Что-то и выше. Например, вот в Ржевском районе на девятке приехали бандиты, распахнули. Это я рассказываю, реальный случай. Распахнули дверцы, там первые, там еще четыре дверцы распахнули. Вот. И тут идет село, понимаете, село. И приходят... И как-то вот они врасплох застали одного там человека, как-то там или шантажировали, или что-то. И тут, а в селе же рядом там, да, что-то окна горят. Отец пошел, говорит, что ты там у сына, что-то не спится. Пришел туда, а это был здоровый отец, пришел, и он взял, а там были столбы вот эти, ну, для световых опор. Это столб железобетонный, он весит где-то более 300 килограмм. И он его так вот взял. И в открытые дверцы на заднем сиденье вот так вот воткнул. И вот с этой стороны дверцы торчит столб. И с этой. 300 килограмм. А неудобно же тащить. Вот. И постучал. И говорит, ребята, вон видите, да? И они из такого, так зауважали его сразу, да? Они вчетвером, эти бандиты, не могли вытащить. Он говорит, ладно, я вам помогу. Взял один, вытащил. Вот это необычайная сила. Они впечатлились и сказали, все, батя, все, мы не туда попали, наверное. Вот. Или там Астрахань, это прошлый век, был такой Никита Ломовской, это по-моему, по местности так его называли. Он один ставил сваи кувалдой. Кувалдой. То есть он брал, во-первых, сваи, кувалду, эту кувалду не могли, как по описанию, поднять. Фотки там всякие есть, 8 дюжих рабочих. Не просто рабочих, а дюжих рабочих. Вот они брали эту кувалду и поднять не могли. 8. Он один брал ее и забивал. Эта кувалда весила полтонны. И он ею работал не раз, два и пошел отдыхать, а весь рабочий день. Вот это сила необычайная. Поэтому, когда мы говорим необычайные способности, то есть они только от Бога. То есть есть... Что-то нам дает атма в распоряжение, что-то параматма. Понимаете, как выгодно. И поэтому вот эти священные писания, они же про Бога, и они, человек с Богом составляет большинство, говорится, да. Или, то есть такие люди были вот недавно, да, вот на девятки приезжали, вот они сейчас были. Куда делась эта генетика? И он спортом никаким не занимался, они просто работали. Или, например, вот Павел Касьянов выступал в Мадриде, там, знаете, в Мадриде, что там любят, это быков травить, да? Вот бык там, матадор, пикадор, да-да. И вот там взбесился бык. Этот Павел Касьянов выскочил и ударом кулака убил насмерть этого быка перед там тысячной толпой. Засвидетельственный факт. Представляете? Он выскочил, то есть он не просто, а это же еще смелые люди. В чем дело? Почему иногда вот такие появляются? А ведь мы все такие должны быть. И каждый в стрессовой ситуации, может там, ну там, от страха, там, собака за тобой, там, бешеная побежала, ты через 4 метра там перемахнул, значит, сила-то в тебе есть это, но почему-то она не распакована, почему она запакована, почему она перекрыта, почему она не все время. У меня было такое, когда меня сбивал тепловоз, он мне прям... у меня нулевая скорость, я стою, он со скоростью где-то там 5 километров или 10, а шум везде, это было в депо, он мне прикоснулся к позвоночнику, и время замедлилось, и я 3 гигантских прыжка там прямо в колее, и рыбкой так, и он меня там за ботинки еще зацепил вот так вот. То есть, ну, иначе бы меня перемахнул. А машинист вообще смотрел в другую сторону. Ну, потом отходил я полчаса вот так вот. И таких много-много, то есть сила есть. Но почему-то она у нас иногда, а должно быть всегда. Раз она есть, значит она... Так, одну секунду. Мне надо кое-что сделать. Вот. Дело в чем? Дело в том, что мы дети природы, хотим мы того или нет. А живем мы в мегаполисе. И вот человек просыпается с утра и говорит, ой, что-то нету сил встать. Нету сил встать. На самом деле, почему нету сил? Вот нету давления вот у него, кровяного, например, да, и хочется еще полежать. Вот. Хочется полежать. Потому что длительное отсутствие общения с природой уменьшает наши силы. А мы берем силы только оттуда. Человеку плохо, когда он живет в этом мегаполисе, он недоумевает, почему. Почему? Да потому что его, ну, как отрезали вот от этого общения. Мы босиком не ходим. Кто ходит босиком? Да никто не ходит босиком. Один мужчина, я не знаю, забыл, в какой-то селе, он излечил все костные заболевания, все там остеохондрозы, вот эти вот соли, отложения солей, бывает, да, на коленях, там болят к погоде, да. Знаете, что он сделал? Он попробивал гвоздем, обычным гвоздем, там соткой, обувь в каблуке. И туда засунул медную пластину, не пластину, а проволоку. Тут загнул и тут загнул. И люди просто ходили, и у них был электрический контакт с землей. И у них все соли ушли. И он это объясняет мужчина, не надо лечить. Сейчас такие фирмы, они там каким-то ультразвуком, инфразвуком разбивают. Это больно так рассказывают люди. Он просто походили и все. То есть мы контакт, вот даже вот это элементарное. Видите, дешево и сердито. И, конечно, такие методы нам не расскажут. Вообще, знаете, я сегодня тема будет такая, очень простая, но мы эту простоту забыли, пренебрегаем, и поэтому я ее буду говорить очень сложно, чтобы оценить, насколько это важно. Я когда-то помню, выступала по телевизору еще, когда у меня был телевизор, это вообще в прошлой жизни, наверное, так далеко это было, это сколько лет, больше 10 лет я... Не видел вообще. Вот, там выступала женщина, она профессор. Эта профессор выступала, она говорила, вот на лице, вот тут вот точки смерти, вот тут вот такие точки. Эта точка отвечает за то, чтобы у вас вот эта левая кора головного мозга там тра-ля-ля-ля-ля. А вот это вот за почку, она говорила, там сужок терапии и все такое. 45 минут она объясняла, что вот если эти точки давить, как у вас все сильно круто нормализуется. И в конце она сказала, просто умойтесь с утра. И будете вот так вот жить. Просто умойтесь, разотрите лицо. Разотрите и все. Ну, и некоторые пренебрегают вот этим. И поэтому надо было 45 минут рассказывать, насколько это важно. Насколько вы скольких проблем избежите. Вот у нас нету богатырской силы, каждый из нас не машет в полтонны кувалдой, потому что мы пренебрегаем вот этими дешевыми, которые вообще нам ничего не стоят, вот этими вещами, сила. А к этой силе, кстати, понимаете, а кому И мозги прилагаются. У нас и мозги плохо работают. Потому что если дать силу, а мозг оставить вот тот же заячий, ты ну, начнешь там мстить или что-то такое, силу заберут. И мозги прилагаются. И поэтому умываться по утрам хорошо не только для физической силы, но и для мозгов, для всего.
Или душ холодный принимать.
Да, вообще-то омовение. Омовение, омовение. А еще контрастный. Ну, то вообще, да. Вот. Итак, и вот человек живет в этом мегаполисе, тут все хорошо. Вот, знаете, если бы я жил где-то в лесу, я бы, конечно, вышел, так это взбодрился, роса, все такое, босиком, на речку и такое. А тут вышел, все хорошо, душ тепленький, не речная вода, а тепленький душ, да. И потом думает, что так вот как-то плохо. Может, теща виновата или кто там виноват? Наверное, теща виновата. Все дело вот в ней. Там низкий тонус, давление, слабо, силы нет. И знаете, здесь не помогут ни магические пантакли, ни психологи, ни фармакологи, ни даже травы вот эти. Травы, вот они же вроде кровь. Да не помогут. Потому что все эти вещи перераспределяют энергию, которая уже есть. А организм, он несмотря какие мы дурные бы не были, организм все равно не дурной, он как-то вот сам высыпается, сам как-то восстанавливает, и он перераспределяет энергию таким образом, что сначала энергия идет на самое, на что-то на базовое, на пищеварение, например, на восстановление каких-то травм, царапины, там, чтобы заживали, а только потом на всю остальную чепуху, которую мы придумали. И вот если мы что-то придумали, и у нас что-то счастья нету, счастья нет, почему? Силы нету. Силы нет, вот и счастья нет, и поэтому все наши мечты, на них уже крест, потому что ну, мы начинаем просто выживать. Когда мы начинаем выживать, ну какое счастье, нам жить надо. Вот. А энергии нет, и мы идем пантакль, этот пантакль сдирает всю эту энергетику. Знаете, пантакль это вреднейшая вещь. Даже Анатолий Антонович, вот я про него часто рассказываю, я сам пантаклями занимался, беру там с этого черно-белой магии пантакль там. Делаю. И человеку говорю, ну...
А что такое пантакль?
Пантакль, ну, оберег.
Оберег.
Я беру его, рисую там какой-то рисунок, выжигаю выжигателем. И с него там может бес выйти, может что-то. Ну, надо просто, надо, чтобы человек сам это сделал. Пантакль, как и травка, как и просто кофе, как и все что угодно, что стимулирует нас к чему-то. Оно просто берет энергию откуда-то, с моего ресурса, и берет сюда. Вот сделали один пантакль, пришла женщина, сказала, вот у нас все вообще хорошо, а вот мужу не дают визу в Эмираты, он там хочет подзаработать, чтобы мы там, ну, машину хотим купить. А там как раз он как специалист. Он говорит, ну смотри, без проблем, делает этот пантакль такой круглый, дарит. Муж мгновенно получает... Едет туда, потом женщина прибегает, вот такая глаза растрепанная, говорит, теперь я болею, этот сын не слушается, и бабушка, ну мать моя, тоже что-то ей плохо. Он говорит, понимаешь, пантакль это не дополнительные кошты какие-то, не дополнительные энергии. Он просто было вот семейное одеяло, у вас благочестие какое-то, вот на всех лежало, мужу немножко поддувало, а пантакль взял на мужа, хлоп, теперь вам всем дует. Вот что такое пантакль. И самое лучшее, вот да, нам кажется, вот сюда бы, но откуда его взять? И мы не ценим то, что сейчас хорошо, где вот это благочестие нас покрывает, но когда мы вот эту свою мечту, а там такие проблемы. То же самое, как вы думаете, почему каждая фармакологическая вот эта круглая штучка, таблетка, побочные эффекты имеет? Она просто гасит вот эту симптоматику, где у меня болит, зато другое оголяет. Потому что ресурс организма просто перетягивает, да, и болезнь скачет, и все, и ты припаркован к этой медицине навсегда получается. Она просто, ты будешь так по кругу там ходить и все. Ну, психолог то же самое, понятно, да? Психологи. А инструменты, которые психологи дают, понимаете, есть инструменты, которые, например, как умыться, есть инструмент, как лопата. Лопата как инструмент работает у каждого. У кого-то больше, у кого-то меньше. Как ты будешь на нее давить? А инструмент дает... То есть у каждого, понимаете? Инструменты, которые дают психологи, они говорят... Они вообще почти ни у кого не работают. Потому что кто-то может что-то просто придумать. А А потом, и они же говорят, ты вот чакру не прокачал. Ну, сам виноват, понимаешь? Сам виноват. Лопата должна работать. Инструменты, которые дают, работать. Я говорю о простых вещах. Простые вещи работают. Сложные инструменты не работают. Они уже ложные. Они уже вас, ну... Итак. И что делать? И что делать? Какой вот такой простой инструмент? Для начала, как говорится, дерево, не приносящее доброго плода, рубится и в огонь. И для начала, будь сначала полезным. Потому что вот этот вселенский закон никто не отменял. Будь сначала полезным. Как не быть полезным? Ну, начни просто предлагать себя туда, 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 туда. И ты очень скоро убедишься, что тобой пренебрегают везде и всегда, кроме... тех случаев, когда ты предлагаешь себя, где ты работаешь в таланте, где ты действительно можешь, понимаете, ни за что денег не платят, ни за что спасибо тебе не скажут, я просто пренебрегаю, ты обижаешься и уходишь. И так ты очень быстро найдешь свое призвание, понимаете, когда, где ты востребован. Более того, скажу, что когда ты в призвании, это единственное место, где ты находишься в альтруизме. Потому что просто в силу того, что ты черпаешь в этом случае из безлимитного источника. Не твое. Не твое. Когда из безлимитного источника, и ты что-то кому-то отдал, этот человек чувствует, что он тебе ничего не должен. И он тебе благодарит. А благодарит это такая валюта. И Бог тебе... дает потом за эту благодарность. Это дороже, чем всякие деньги. И потом у тебя просто везуха такая получается. А если ты не в своем призвании, хочешь ты того, не хочешь, улыбаешься ты этому человеку, все равно у тебя начинает счет. Счетчик работать. Сколько я ему мотора часов это отстегнул, да, и сколько денег, и все такое. И ты считаешь. И значит сразу между этим и тобой возникает кармическая зависимость. И он что-то понимает, что он тебе должен. И он начинает тебя потихонечку тихо ненавидеть. Ненавидеть. И потом приходит время, и мы говорим, вот за добро платят зло. Он хочет дальше. У них все же хотят быть свободными. Поэтому вне таланта лучше не помогать никому. Это никакая не помощь. Это бартер. Потому что любовь находится только в таланте. Любовь, она же бескорыстная, да? И тогда ты, когда находишь это свое место, когда тебе хочется делать, и тебе все равно тебе заплатят, не заплатят, а тебе тогда начнут платить, тогда у тебя появляется энергия. Вот, энергия появляется, да, жизненная сила, появляется энтузиазм. А когда у тебя энергия появляется, все вопросы у тебя снимаются. Ну, как появляется много денег, да? Хочу то куплю, хочу это куплю. А так ты начинаешь выкручивать, что главное, что не главное, что лишнее. Да и вообще люди мгновенно мотивацию чувствуют. И поэтому с кем-то имеют дело, с кем-то не имеют дело. Ну и вопрос, почему у одних недостаток сил, а у других изобилие. Давайте вот такой простой момент. Если богатый не тот, у кого много чего есть, а тот, кому хватает. Понимаете? Это наводит на такую, на простую мысль, что дело-то оказывается не в сколько у меня вот это есть, чего всякого, а мои желания. А мои желания могут быть не мои желания. Я могу жить не своей жизнью. И тогда на это дело сверху никак не финансируется. Более того, оно перекрывается, потому что куда ты полез? И первая мантра... Шри Шопанишат, самое первое, говорится, что есть такая пракрити, это материя. И эта пракрити имеет две функции. Бить по рукам и давать наслаждение человеку. Всего две. Если ты берешься за свое, ты наслаждаешься долей своей. Если ты протягиваешь руку к чужому, тебя бьют по рукам. И в лице кого тебя бьют по рукам, уже не важно. Потому что пракрити, материя дала отмашку. Не туда полез. Не свое. Не свое. Поэтому бери свое. Бери свое. И тот, кто берет только свое и не берет чужое, берет, живет полноценных 100 лет написано. Вот. Или там 1000 лет, я не, по-моему, 100 лет. Вот. То есть дело в желаниях. И желания нам навязаны по радио, по телевизору, все всякой рекламы. Вот купить этот чайник, и будете счастливы и так далее. И поэтому мы должны... Какие настоящие наши желания? Настоящие наши желания всегда связаны с какой-то общественной пользой. Потому что если ты думаешь, что тебе лично что-то не хватает того, 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 а потом вот я буду что-то делать для других, тебе никогда силы не будет хватать для осуществления своих желаний. И силы тоже не будут никогда. Пока ты не захочешь. Ну, например, вот смотрите, простой пример. Вот сидишь дома, там паутинка, там бардачок небольшой, там это, и вот звонит гости, сейчас приду через 10 минут. Откуда силы взялись? Раз и прибрался. Да? А для себя и так сойдет. Когда человек для других начинает действовать, уже дополнительная сила возникает. Чего это? Не потому что стыдно, а потому что, ну, это вообще другой уровень. Другой уровень. Итак, симптомы предназначения. Симптомы предназначения, все говорят, где мое предназначение. Они очень простые. Сила, победа, нравственная чистота и изобилие. А что это такое, когда у тебя все есть, даже изобилие? Это власть над собственной жизнью. То есть не рабство. Уже заодно это можно, да, дальше слушать, да. И вот какое нам рабство, например, готовят, чтобы ну, это не было голословное. Зачитаю. Такое недавно прислали. Штаб при администрации Херсонской области информирует жителей города и области о вопросах организованного перемещения из районов Херсонской области. При выезде иметь при себе оригиналы документов, деньги, ценные вещи, запас продуктов и воды на 2-3 дня. То есть, знаете, безапелляционно просто говорите, готовьтесь. Мы вас сейчас будем вывозить. Угу. На вещах должны быть ярлыки с надписью, фамилия, имя, отчество, год рождения и адрес района перемещения. Как скотину. Ярлыки с аналогичной надписью должны быть пришиты к воротнику одежды у детей дошкольного возраста.
Что, концлагерь какой-то?
Концлагерь, да. Вес вещей и продуктов не должен превышать 50 кг. Получив команду на убытие, занять место в транспорте, соблюдая порядок. Нормально, да? Ну, я это не все пункты перето, потому что там очень много было замыленного, типа они о нас заботятся, предварительно закройте там газ и все такое, чтобы составить списочек. Но если вот эту шелуху отбросить, мы видим просто.
А в каком случае? Военным или просто?
Не, просто когда. Получив команду на убытие. Но там еще, знаете, что написано? Там написано. После того, как вы станете зарегистрируетесь, так вот не регистрируйтесь, ребята. Просто не регистрируйтесь. Чем бы вам они это не угрожали. Итак, поскольку рабство нам начинает навязывать уже так навязчиво, не навязчиво, уже навязчиво, организованно, то власть над собственной жизнью становится уже актуальным. Сильные не позволяют другим управлять собой. Никогда. И вот сегодня в мире идут процессы, их нельзя не заметить, захвата власти над людьми некими силами, которые по-разному именуются у разных народов. Осуществляется при помощи группы людей, генетически измененных, потому что люди, они на такое точно не подпишутся, представленных на земле не людьми и которые практикуют сатанизм. Полной власти они, конечно, не имеют, и людей боятся. У них есть страх. Почему? Поэтому они, ну, как определить, что у них страх? Они действуют скрытно, под предлогом «мы вам хотим помочь». И они что очень хотят? Они очень хотят людей сделать слабыми. Очень хотят. И как они это дело хотят? Я сначала расскажу, какие сильные и как сильные люди становились слабыми. Вот. То есть как вот, ну как, типа вот как умылся и все хорошо. То есть мы перестаем умываться, мы перестаем делать простые вещи, пренебрегая ими, ну потому что от компьютера не можем, например, оторваться. Вот был такой атаман Репка. Он, это называлось крючничал. Он разгружал баржи, он брал под каждую подмышку кули с солью по 12 пудов. Вот тут 12 пудов и тут 12 пудов. Сколько это килограмм, по-вашему?
Пуд это 16, по-моему, килограмм.
Пуд 16 килограмм, да.
Ну,
тут 12 пудов. И тут 12 пудов.
12,
ну, тут 12, 6 килограммов. 16
килограмм, нет, даже под 500 почти.
По 200 килограмм. То есть, с 400 килограммами он взбегал по трапу. И вот так вот целый день. Представляете, какой не слабый человек, да? Это атаман Репка. Его описывает некто Гилеровский. Владимир Александрович Гилеровский, который сам по себе, очень, если кто-то наберите в интернете, Владимир Алексеевич Гилеровский, он написал книгу «Мои скитания», где он описывал очень много сильных вот таких людей. Он говорит, это и сокрушался, что эту генетику слили в помойку. Как вы думаете, чем? Алкоголем. Алкоголь — это легализованный яд, протоплазматический яд. И формулировку 3 раза меняли в энциклопедии. Сначала говорили, что это яд, это вообще нельзя, а потом, ну, немножко можно, а потом, ну, это обычный пищевой продукт. Да. Вот так вот, потихоньку. И генетику, ты перестаешь быть богатырем. После этого. И Гилеровский, кстати, я же нельзя сказал, он атаман Репка. Кстати, сам Гилеровский тоже крючничал и тоже был здоровый. Посмотрите на его фото, он на поддубного как-то так похож даже, да. И когда этот, он его описывал как мастодонта, так прямо в книге описывал. И однажды он его встретил, вот этот Гилеровский, тот, когда положил ему руку на плечо, тот присел вот так вот, не выдержал, просто руку положил. Ну это что-то такое чудовище. Или, например, вот я лично знал человека, Щербатенко Виктор Михайлович, работал на 2-м Запорожье. Он выше меня, это тоже мастодонт. У него руки не, были такие прямые, вот такие вот такие, прямые. Я вот когда стал читать про этих и думаю, а я же знал такого богатыря, около 2 метров роста, непревзойденный мастер своего дела. Вот эти, кстати, вот этот вот атаман Репка, он как-то, ну, у него была ватага, где он там охотился за какими-то там другими бандами. Он когда шел, он убивал человека с одного удара насмерть. Ему не надо было оружие, он сам был как оружие, представляете? Насмерть, один удар, все, дальше, да, просто шел как вот это. И вот теперь вспоминаешь, когда всякие вот сказки, былины, там Илья Муромец, там такая орда, он идет и так косит всех подряд, а ему хоть бы шел. Тут танк такой, понимаете? И вот этот вот, я начал задумываться, и очень, ну, все вот эти люди, когда в чем-то они, когда они в чем-то, ну, больше, чем остальные, умные, например, они, у них оказывается еще много других талантов. Нет, что вот он хорошо играет в шахматы, а в остальном как все. Нет, он что-то и где-то еще. И вот этот Виктор Михайлович Щербатенко, он брал остряк, это железо, железное, вот стрелка переводится, когда вот этот остряк, вот, ну, вам как нежелезнодорожникам сложно, он его брал один, вот так вот брал это, ну да, вчетвером надо было как-то, впятером вот так вот взять, а он еще скользкий такой, знаете, ну неудобно, это ж не гиря с ручкой, вот, если пойдет, надо бросать все, бежать, там, переломает всех, он брал вот так вот и ложил его. Когда крестовину 6 человек там пхали этими ломами, он так понабирали детей путя. Уйди отсюда. Психанул так, ее туда, и на место ставит. Вот так вот. И когда его однажды 4 парней встретило, он был рыбак. И у него, знаете, у него много было талантов. Он предсказывал будущее. Мне лично предсказал будущее. Например, я его спросил, Михалыч, а как вот там что-то делать? Он говорит, он сказал, вот это делай, вот это не надо, даже не беспокойся об этом. Все совпало. Он читал мысли. Он владел, психически такой был заряженный, владел умами людей и умами животных. Я один раз в жизни сходил с ним на рыбалку. Я никогда не рыбачил в жизни, а с ним пошел, потому что, ну, это ж Михалыч. Он брал там, я не знаю, сколько там, ну, но это как вес 4-5 человек. Он брал его такой, и это была рыба. Он столько ловил за раз. Он браконьерничал. Сети ставил. И он брал этот мешок вот такой вот, она вот там еще вот такой вот, и нес вот так вот. Я смотрел, как это можно вот вынести. Он ловил гадюку рукой, ставил около вещмешка и говорил, стеречь! И она там свивалась, и потому что крысы, мыши там могли продукты поесть. Вот, и шел и видел, так, тут рыбы нет, тут есть, вот тут останавливаемся. Вот так вот. Когда его четверо парней встретили в электричке, решили докопаться. Он весь седой уже, он уже старый, в возрасте. Они все получили костные переломы. Все до одного. И он в таком возрасте, пожилом, я не знаю, но он умер рано и умер от водки, понимаете? Он, это такое здоровье, он пил 13 пол-литров, это 6,5 литров за раз в один присест. Он просто пил, закусывал, пил, пил, он так перезагружался. Но водка, потом он как-то мне сказал, говорит, Виктор, что-то со своей силой. Он мог одевать ремень, он такой пружинится, и ремень рвался у него на животе. Представляете, сила была. Он говорит, что-то ремень не рвется. И потом скоро умер. Вот генетика. Вот. Он брал спичечный коробок на ладони, вот так вот, и взглядом поджигал его. Вот. Начальство его боялось, как огня. Он никогда не врал. Никогда не врал. И начальство его боялось. Когда он что-то за начальством заметил, это было так, что мы пилили рельсу, и там такая штука, жестка, такая штука неудобная, она 200 килограмм весит, а заправленная весит 220 килограмм. Он ее брал вот так вот и ставил на борт КамАЗа вот так вот. Так спокойно. Вот. И эта жестка, она вырабатывала электрический ток, и там была электрическая пила, которая распиливала рельсу. Вот. И надо было бензина. И он меня послал за этим бензином, а я пошел к колдовщице, говорю, вот бензин, там надо рельсу пилить. Она посмотрела, говорит, а нету бензина. Я иду, а кузнец говорит, ну-ка иди-ка сюда. И рассказывает, вот если здесь тебе расписались, значит, тебе бензина не дадут. Если здесь тебе расписались, то дадут. Я Михайлович это рассказывает, как он разъярился. И с вот таким ключом идет. И пока он шел в контору, там все уже, Михайлович идет. Этот Стоцкий, начальник был, это ПЧ-14. Быстро-быстро, руки в ноги, раз, скажите, меня сегодня не будет. А тот открывает двери прямо с ручками, вот такой, с петлями ходит. Где он? Вот такой мастодон, понимаете? Водка. Водка сгубила. И умер раньше. Все эти, вот эти, они умирали 100 лет, 88 там сколько-то. Они очень долго живут. Они не просто им наделила природа этой силой, она наделила всем остальным. Бог уж если дает, то... И дает. Вот. Или вот, например, в Тверской области, это в 70-х вот недавно, лошадь провалилась в болото, ну, по брюхо. И там нашелся один человек, который подложил, как-то изловчился под брюхо доски, сам подлез туда, поднял ее вот так вот, и по этим доскам, на горбе неся лошадь, вынес ее на сухое место. У этого человека сын был 2 метра 30 сантиметров. И тоже с силой недюжинной. И спился. И умер в 4 года. Вот. Вообще, вот что, легальный наркотик, этиловый спирт, убивает генетику, генетическое оружие. Мусульмане говорят, что после приема алкоголя Аллах с тобой 10 суток не разговаривает. Медики говорят, что если мужчина выпил алкоголь, 100 дней он не может зачинать ребенка, может урод родиться. Вот эта штука хранится около 100 дней. У женщины вообще срока давности нет. Она может один когда-то выпить, и это повлиять на вот эту какую-то яйцеклетку, и потом родиться вот такое непонятно что. Вот, генетика. Или, например, если кто бокс любит, Томми Моррисон, помните, легендарная мощь Томми Моррисон. В 20 лет весь мир лежал у его ног. Там у него там этих нокдаунов, нокаутов уже не счесть. Это машина. Он красив, сложен такой. И безнравственность закрыла его силу. Женщины. Потому что, вспоминаем, сила, победа, нравственная чистота. Потому что безнравственность нельзя давать это. И забили. У него и все было. И все. И пошли женщины, причем такие первые попавшие, безрассудный образ жизни, алкоголь, наркотики, тюрьма. В 44 года умер. 44 года.
Суперсилач, да.
Жил бы дожил, да. Жил бы дожил. В 20 лет мир лежал ног. Или вот, например, я почему говорю генетика, это не просто все вот жили, один хоп такой родился. Вот Иван Поддубный, да. У него Иван Поддубный говорил, что я, да, сильный, но мой отец гораздо сильнее. А дед Ивана Поддубного был еще сильнее. Иван Поддубный был чисто вегетарианец и алкоголю не прикасался.
Не пил, не курил, осуждался.
Не прикасался, да. Еще вегетарианец. Вот. И, ну, кстати, они все были наделены, они все были атлеты, высокие, сильные люди, музыкальный слух, голос, он пел, ну, как Шаляпин там. Вот. А в старости дед Ивана Поддубного, в старости, а знаете, какая у него была старость? 120 лет. Он просто подходил к быку, брал за рога и клал его на землю. 120 лет! Вот это, я понимаю, необыкновенная сила. Тут молодые этого не могут делать, да. И вот эти все там клички, там вот эти, тани, там, это, против там атамана Репки, который один удар, и ты мертвый. И ты мертвый. Или кувалды там, какие там вот эти наши там боксеры. Нет этого ничего. Вот. А, кстати, был преемник у этого Ивана Поддубного, некто Николай Жеребцов. Поднимал двух быков сразу. А живой вес поднять тяжелее, потому что оно уже шевелится еще. Да, такое. Вот. Трехпудовыми гирями жонглировал. А, был еще такой вот необыкновенная сила. Мы говорим, необыкновенная сила, вот она. И мы видим, что вот я перечисляю, у меня список там огромный. И эти живые люди, это, ну, не легенда в каком-то там веке, там в 17-м был, там можно что-то и прибрехать. А это вот, есть снимки, есть там при тысяче зрителей, он это исполнил, например. Вот после войны, то есть после 45-го, был один такой охотник, тоже, ну, огромного роста, у него больше 2 метров, у него были кулаки, ну, как 3 кулака обыкновенного человека. Такие вот. И когда война закончилась, встал вопрос восстанавливать колхозы, стройки, ну, много раз побомбили, то все. И поэтому было проблемно, ну, личное строительство. И он, ну, жульничал, воровал. Как? Потому что если заметят, что ты строишься, когда колхоз еще не достроил там свои сараи, то это серьезная статья. Так вот, он выходил за 10 километров, чтобы не слышно было стук топора. Вырубывал себе 6-метровые бревна. Вот, там 30-40 сантиметров в диаметре. И 10 километров носил. И никто не мог понять, что раз утро, а его... А у него построил, и никто за руку не поймал человека. Так вот, этот человек в старости... Ну, когда в старости? Это было его... 70 лет, да. А в этом селе праздновали, ну как праздновали, отмечали проводы солдата, ну, в армию. А ему очень не нравилось, когда люди пили. Он говорит, что вы делаете? Это как славяне не пьют. Они не пьют это. Вы посмотрите на себя, вы же задохлики все. Курчата, вот как он их называл. И они там, а вы знаете, вот в советских даже фильмах там это и товарищ Сталин пил, и все пили там за победу, понимаете? Там ни одного фильма без водки, ни одного фильма.
Это программирование специально.
Да, да, было программирование, что это вообще здорово.
Славян споили, да?
Их споили, да. То есть французов споить тяжело. Они пьют все время, и их на генетику не влияет, потому что там, ну, я не... Да, да, да. Ну там в тех широтах можно, а в северяне нельзя. Так вот он как-то разозлился, они все там пьют. Он взял нож, какой со стола был, с размаху воткнул в стол. А стол длинный, потому что целая ватага сидит. Стол такой, ну, килограмм 100. И на нем все эти. И на вытянутой руке поднял его вот так вот. Ну, психанул, понимаете, в гнев. Сказал, так, все. Играйте, пойте, нельзя пить, все, и как-то все так раз, ну так психанул мужик. То есть гнев правильно, и сейчас во всех писаниях говорится, что гнев это плохо, сейчас надо быть потолерантнее. Я зачитаю, что говорят святые отцы по поводу праведного гнева. То есть сильные люди, они могут управлять своими эмоциями, но иногда они даже не пытаются их сдерживать, когда видят какой-то беспредел. Они говорят, нет, нет. Они чувствуют то же самое, что и они такие же люди, как и все, они, но они не рабы своих эмоций. И вот святые отцы по поводу гнева. Если гнев возбуждается чувством справедливости при виде совершающегося преступного действия, то он похвален. И это есть поступок праведных, что гнев благочестивых людей представляет собой их крайнее отвращение и негодование против греха, и является безгрешным и не чужд Богу. Нормально? Гнев неблагочестивых направлен против ближнего и считается греховным. И способен перерастать в злость и желание мести. Человек, который сам неправеден и не может испытать праведного гнева в силу того, что неправедно ищет причину сбросить бремя, образовавшееся и у него внутри. То есть это слабые люди. Слабые есть слабые нравственные, это не только физика. Слабые есть умственно слабые, отсталые. Да? Человек, который сам неправеден, не может испытать праведного гнева в силу того, что неправедно ищет причину сбросить бремя, образовавшись в него изнутри. Как там фильм? В чем сила, брат? В правде. В правде, да. Вот этот Виктор Михайлович Щербатенко не соврал ни разу. Ни разу не соврал. Иногда я задавал неудобный вопрос, он так мялся, потом говорил. А мог бы сказать, а мог бы скрыть, а мог бы сказать, не хочу. А он отвечал себе, потому что ему нечего скрывать. Вот и сила. Праведный, правдивый, нечего скрывать. Жулики только скрывают, а ему нечего скрывать. Его жизнь честная. Поэтому и сильный, простая вещь. Не от того, что качал. Кстати, спортом никогда не занимался. У него не было вот этого. У него была ровная рука. Я когда смотрел на руку и понимал, это рука. Вот. Итак, человек, который сам неправеден, не может испытать праведного гнева в силу того, что неправедно ищет причину сбросить бремя, образовавшееся внутри, из-за многочисленных нарушений нравственного порядка. Мне нравится, как формулируют святые отцы практически формула. Это эмоциональное проявление именуется злостью в активном проявлении и завистью в пассивном проявлении. Злостью в активном. При этом человек уверен в праведности своего эмоционального выражения. В отличие от гнева праведного, во всех остальных случаях гнев осуждается. И рекомендуется долготерпение. Ибо тогда он не гнев уже вовсе, а злость и желание мести. Кто-то скажет, ну вот, конечно, что-то богатыри как-то, они как-то еще мельчают. Почему? Потому что кино появилось, где без водочки там ни разу ничего не обходится. Ну вот, потому что и все смотрят, и дети наши посажены на какие-то гаджеты. А это ломает их генетику, потому что генетика имеет волновую природу. Вот, и что же делать, и как же так, и как же быть. И вот. То есть люди, когда людей меняют, они как геноизмененные. Значит, и поэтому, да, слабый человек – это генетически измененный человек. Это не человек. Он должен быть сильным человеком. Если человек оставить в покое, как картошку, если взять обыкновенную картошку, кстати, она больше всех страдает от вот этих изменений, она сейчас почти, практически ее неизмененной нету. Про вот эти посленые помидоры и картошку, их изменения описывал даже Герберт Уэллс. Но они были вырезаны, эти рассказы, из его творчества. А уже тогда, то есть, ну, их легче всего делать там. Там помидоры там легко смешиваются с лягушками, например. Вот так вот, и ты ешь, а немножко лягушкой становишься. Да, немножко лягушкой становишься. Вот. Если картошку оставить в покое, то 2-3 поколения и генетика возвращается. Так и человека, если оставить в покое просто. То есть, оказывается, все-таки Божьи волны вот эти вот, они нас лечат, как вот расцарапался, устал, проснулся, уже ты как немножко обновился. Так и это. Просто оставить в покое 2-3 поколения. И так же и люди. У людей вообще 10-кратная прочность на... А вот теперь важное. Важное. Что самое главное там? Пить какие-то таблетки, или пойти к экстрасенсу, или там психосоматикой заниматься. Почему мы слабые? Почему мы слабые? Почему мы раздражаемся? Почему у нас концентрации нет? Почему нас отвлекают, раздражают все? У нас психика вся вымотанная. Почему? Почему? Оказывается, вот все исследования говорят, что у человека 10-кратная прочность организма на все. Начиная от костных переломов, кончая вот психических там вот чего-то. Но почему-то она чем-то подорвана. То есть, если я богатырь, а значит и богатырь на голову тоже, не слабак, то значит, что бы там мне ни говорили, мне все равно. Знаете, одна информация, один в панике и в обморок падает, другой говорит, а, что, ну пошли разберемся. Вот, понимаете? То есть, 2-3 поколения можно вылечить, но вот тот, который, вот, он уже правильный, в 10 раз... Оказывается, нас чем только не травят, как нас не хотят сделать слабыми. Частота 50 Гц, например, это убийственная частота. Первое, когда сделали из СССР, сделали СНГ, там частота это скачнула, вот эти герцы скачнули. И первое, что они, и там было, там же порваны связи международные уже появились, там были налажены, тут границы поставили, уже проблемно стало. И чем стало заниматься правительство всех вот этих СНГовских, вот этих вот, восстановлением 50 Гц. Потому что 50 Гц больше всего влияет на генетику. Плохо. То есть, которые богатенькие люди, у них там другая частота в сети.
Вот. Раньше телевизоры были 50 Гц.
Да. Да. Или там, ну, и, ну, много там облучения. В супермаркете там, можно сказать, 1 Гц. Можно сказать, 1 яд. И причем, который поставляется централизованно. Особенно в детское питание. Вода вся вот эта бутилированная давно нет. Централизованно, например, в 20 городах. Это вообще открытая информация. Не стесняясь, говорят. В 20 городах Украины, это Запорожье в том числе, это миллионники, которые вода на входе травится. Ну, она, они говорят, обеззараживается. А там какие-то тяжелые металлы, которые накапливаются. И в результате чего они не выводятся. И в результате чего человек очень скоро начинает психовать. Он начинает быть нервно неуравновешенный. Ну, а нервы не в порядке, и все остальное у тебя не в порядке. Потом, то есть ты, ну, ты будешь... Ну, дерганный вот такой, с тобой можно... То есть травят, и мы смотрим, и ничего, многие люди ничего. Но если ты свою силу применишь против своего ближнего, о, тогда тебя остановят. Ко мне сколько обращается людей и говорит, вот там экология не там, может мне по святым местам, ничего. Я говорю, так, разберись, где ты накосячил. У тебя 20-кратная... Вот, чтобы они на тебя не лили всякое вот это, всякие яды, всякие излучения, ты это так плечами повел и стряхнул. Но если ты пошел в неверном направлении, если кто-то после тебя заплакал, если после кого-то ты там, ну, веру у кого-то забрал, распространяешь всякие слухи, там, что все будет плохо, тогда тебе генетику прикрутят. Смотри свои преступления. И когда человек видит, потому что психоанализ без раскаяния, это как исповедь без отпущения грехов. Потому что когда ты поймешь, и что мне делать, я говорю, пойми, где ты преступник. Когда ты понимаешь, где ты преступник, твоя богатырская сила тебе возвращается. Потому что преступников они же запирают, да? В места не столь отдаленные. Их там кандалы одевают какие-нибудь. Так и ты ходишь. Запертые в обстоятельствах. Почему? Потому что из нас делают преступников, и причем говорят, что этот грех никакой не грех. Это стало норма. Если безнравственность стала нормой, то и тогда бессилие становится нормой. И мы считаем, что так и надо. Нравственность никто не отменял. Я напомню, что есть, вот если взять все физические законы, которые есть, химия, физика и все, то они сколько лет, десятков лет, сотни лет, они такие же самые, да? Ускорение свободного совпадения тела, там, петля гистерезиса, там, закон Бойля-Мариотта, что там, параллакс, вот это вот. Все, что мы в школе помним, все оно как было, так и есть. Если всю физику сортировать, что до кучи это будет экономика, просто экономика. А если экономику сархивировать, это будет нравственность. Так вот, нравственность поменяли, а физика осталась. Как может такое быть? Значит, это неправильная нравственность. Неправильная нравственность. Просто верни себе нравственность. Какая нравственность? Ну, я не знаю, ну, надо уже говорить, что прелюбодеяние это плохо. Ну, обычное, что обманывать нехорошо, красть нехорошо, да. Обычные вещи. Просто не кради, что бы ни случилось. Не обманывай, что бы ни случилось. Ой, как же сейчас не обманывать, все же обманывают. Я рассказывал, не буду повторяться, когда мне Анатольевич сказал, хватит врать. Неделю не ври. Я неделю всего не врал, у меня в биополе в два раза везение, все как мухи на лед на мёд стали липнуть, сила, везение, все увеличилось. Не врать выгодно. Не врать выгодно. Вот врать невыгодно. Лука. Врать это ты переходишь на юрисдикцию дьявола, он тебя там будет просто доедать. То есть десятикратная прочность, только не навреди. А по пьяному делу все барьеры сняты, все можно. Вот, я напомню, что симптоматика нахождения с Богом в дружеских отношениях – это сила, победа и нравственная чистота. Угу. Вот. И, ну, вправде. И видеть свою вину, когда ты видишь свою вину, это вот раскаяние называется в просторечии, это путь силы. Вот эти все слабаки, они ж ни в чем не виноваты. Как ни один этот сиделец, который ну, на зоне был, он приходит и говорит, там с них посадили неправильно. Все сидят неправильно. Их там прокурор там поимел. Вот. И люди говорят, приходят и говорят, что бы мне такое сделать, чтобы мне плохо не стало. Вообще вопрос неправильный. Если я ему скажу, что делать, чтобы ему стало лучше, это не сработает. Я ему расскажу, он все поймет, но раскаяния не будет. Надо... Что сделать? Увидеть ужас от своей деятельности и раскаяться. Вот это работает, потому что видеть свою вину, видеть свое пагубное влияние. А так организм десятикратной прочности со всем прочим справится. Просто тебя становит как преступника. Ты сам себя гробишь, организм выдержишь. Но если ты посягаешь на жизнь других, сразу санкции. Вот это вот важно. А все люди направо, налево, всех там предательство, все такое там. Сплетни и все такое. Да, и при этом пьют дистиллированную водичку, настаивают, на алтаре там предлагают ее, освещают. Бесполезно. Бесполезно. Потому что, ну, это бесполезно. Потому что, ну, я знаю многих людей, которые пьют, курят, еду от травленных супермаркетов едят, и им хоть бы что, потому что они никогда не покушаются на жизнь других людей. Более того, они даже им помогают. Вот где. Правда жизни. Вот. То есть даешь с любовью или даешь с вожделением. То есть люди слабые, это все вожделенные люди. У них любви нету. Нет людей слабых, которые бы любили. Не надо мне рассказывать сказочки. Есть люди вожделенные, есть люди любящие. Когда человек любит, он из безлимитного источника берет и что-то там дает. И все говорят, ой, как хорошо. Потому что они ему ничего не... Который с вожделением дает, он не дает. Вожделение не дает ничего. Когда ты вожделение, ты никогда хороший быть не можешь. Потому что ты не даешь, а ты продаешь. Продаешь. И не дай бог, кто у тебя купил. Потом он тебя будет ненавидеть, потому что у него по отношению к тебе долг возникает. Он чувствует себя неудобно. Образуется кармическая зависимость. А богатыри это не кармические люди. Нет. Сильные люди – это не кармические люди, это духовные люди. И вообще, по этому признаку, если ты вожделение, то у тебя вообще, какой бы ты специалист ни был, с тобой что-то не хотят иметь дело. Но нет у тебя ни личной жизни, ни друзей, ничего. Вообще надо задуматься, востребованность вообще у тебя есть, любовь в тебе есть, потому что любовь придает смысл всему, а вожделение все обесценивает. Что так делать этим людям? Ну, молиться, я не знаю, как молиться. Ну, надоело мне играть в любовь, хочу любить. Вот. Обращаешься к Богу и все, да. Хочу любить. Ну, надо признать хотя бы, что ты ну, не любящий человек, а ты вот очень на него похож. Даже лучше, чем тот любящий. Знаете, был конкурс Чарли Чаплинов, да? И Чарли Чаплин, там инкогнито, ну, одинаковые люди, одинакового роста. Там вот ботинки вот так вот у них, да, вот он как ходил. Чарли Чаплин занял 3-е место всего. То есть некоторые подделывают лучше, чем оригинал. Вот так и это. И все долгожители, они занимались этой физической работой всегда. Всю жизнь. Вообще нет ни одного долгожителя тунеядца. Сильные люди, очень деятельные, не всегда упорно трудится. Я зачитаю одного немца, Адольф Вагнер. Мне так понравилось это изречение. Самое большое дерево растет дольше остальных. Ну и живет, соответственно, да? Растет дольше остальных. То, что бросило вызов столетиям, сохранит силу на протяжении столетий. Сильные люди. Мы про них помним. Про слабаков еще кто-то канул в лету. Безбожники. Прибудут времена, когда все будут безумствовать. Продолжение. А тому, кто не будет безумствовать, скажут, что он безумен, потому что не безумствует. Это про сегодняшнее время. Вот сильные люди, не безумцы. А вот я знаю правду, а боюсь ее высказаться, потому что там сказали одеть аксессуар какой-то. Я одеваю, я понимаю, что я умный, но я тоже... Потому что скажут, что я безумен, потому что не безумствую. А вот сильный человек. Вот у нас тут была Шива Девидаси, она никогда ничего не одевала, вот этих вот вещей. Она заходит такая роскошная дама. Супермаркет, цветёчная, накрашенная такая. Ну, помните, да?
Ирина,
да, да. Вороненко, Ирина. Заходит вот такой вот, все вот так вот смотрят на нее. Никто, и охрана, никто даже спросить не может. А другой человек этот... Атаман, казак, забыл, как его зовут, но я имел честь с ним знать. Он мне вот так по пояс. Ну, голос у него громовой такой. Громовой. И там сзади идет охранник. Оденьте там. Он. Кто там гавкнул, чемявкнул? Сейчас ватага придет, она с вами разбьет. Все. И все поняли, что лучше не с ним. Он маленького роста, но за ним сила, там, сколько там сабель, не знаю.
Съем.
Да. Итак, по поводу того, что вот надо просто умывать лицо. Простые вещи, и которые мы забываем, считаем, ну, сегодня можно пропустить. Нельзя, вот тут нельзя компромисса. Я прочитаю несколько вещей, которых делают сильные люди. Сильный человек не позволяет страху управлять им. То есть он ощущает страх. Но он не становится трусом от этого. Сильный человек сознательно возводит дорогу к успеху, в то время как другой ждет, пока успех сам придет к нему. То есть активно предупредительное. Есть пассивно реагирующее поведение, есть активно упредительное. Сильные люди не обязательно обладают фантастическим талантом, но всегда стараются максимально реализовать имеющийся потенциал. Как один человек говорит, у меня в доме все должно работать. Если вещь дома и целый год не, я ее выбрасываю. Все должно быть живым. Как шлак в организме не должно быть. Они требуют от себя большего. Ни один шанс не должен быть упущен. Они добиваются результатов там, где другие скажут, это невозможно. И для чего они... Что они для этого делают? Что для этого делают сильные? Что они для этого делают, чтобы вот такими быть? Они просто не делают то, что делают слабые люди, которые попросту расходуют силы. Они думают, они просто развлекаются, а они расходуют силы. Утечка. Утечка. Бесполезно наполнять. Итак, что они для этого делают? Вернее, что они для этого не делают, сильные люди? Они не тратят напрасно время. Первое. Жалость на судьбу, общество, время, обстоятельства. Не тратят на время. А мы, столько обстоятельств, да, прямо заработал выходной, можно посидеть, потому что невозможно ничего сделать, да, даже рады этому. А как я в одном, где же я читал? А, это я не читал, это, знаете, есть такой мультик, там Паспорту, что-то вокруг света за 80 дней, помните, да, и там главный герой, я запомнил его слова, которые там Паспорту, это такой паникер, вот такой, не получится, а тот ему говорит, нужно использовать все, что есть, и тогда не понадобится того, чего нет. Потому что мир устроен так, что все нужно всегда есть. Конечно, если ты от Бога не отрекся. Нужно использовать то, что есть, и тогда не понадобится то, чего нет. А мы от того нет. Значит, оно и не нужно, наверное. Итак, первое. Они не тратят время. Сильные не бегут от перемен. Ну, перемена. Вот мы жили, пришла война. Многие побежали, а многие не побежали. Сильные люди. Они вообще, окружающая действительность их не волнует. Они диктуют. Они не пытаются понравиться всем. Сильные не тратят энергию на то, чем не могут управлять. Сильные не зацикливаются на прошлом. Сильные не завидуют успехам других людей. А как по-вашему, почему? Он так напрягся, так не буду завидовать, да?
Не, ну потому что обсуждение, зависть и как бы
самодостаточно.
Да. Потому что есть одобрение. Одобрение может быть снаружи, и одобрение может быть внутри. Если одобрение есть внутри, то есть Бог сказал, правильным путем идете, товарищи, да, то что окружающие скажут, он так уверен, и что бы они там не ляпали, и поэтому он просто завидует уже сам себе. Сильный человек завидует сам себе. Ему даже как-то неудобно, что другие, ну, не такие успешные. Им даже как-то стыдно хвалиться, чтобы не вызвать. Итак, сильные не завидуют успехам других людей, а признают, что успех достигается тяжелой работой. Но они ее не боятся. Не боятся. Знаете, вы будете работать тяжело по-всякому. Вы, я, все будут работать тяжело. Просто одним будет интересно, а другим будет это делать неинтересно. Когда ты работаешь с интересом, это потом выльется в радость от своего могущества. Ты такую глыбу провернул. А когда тебе неинтересно, тебя заставили, это будет называться, что вот, вот такую кадргу, вот, вот я вляпался в такое дело, и вот теперь мне надо реанимация. Вот. И ну, считай, что проиграл. Вот. Победители всегда, у них реанимация тела происходит быстрее, чем у побежденных. Это статистика войн. Они не думают, что им кто-то что-то должен. Они не совершают одни и те же ошибки. То есть с мозгами в порядке. А они не считают, что просить о помощи стыдно. Вот. Это я по этому поводу могу, ну, хочу сказать, что вообще, если ты слабый, ты одержим. Потому что тебя доят. Тебя доят. Причем кровь спускают, жизнь твою спускают, бесы. Те бесы надо выгнать. Как вот глисты в тебе появились, и у тебя ешь, а все зря. А сил нету. Тебя доят. Твою силу богатырскую выдоили. И есть у беса два признака, что ты одержим. Ты никогда не будешь просить помощи, если сможешь как-то сделать сам. Такой стол вот тяжелый, дубовый. Ты еле-еле сам. Тут рядом будет человек, ты ни в жизни не попросишь. Почему? Потому что если ты попросишь, тогда у него, у этого человека, будет право попросить тебя. А бес считает тебя своим конем, и он не хочет, чтобы этим конем командовал кто-то другой. Он хочет, чтобы ты был независимый, понимаешь? Только бесу принадлежат. И поэтому не попросит помощи, постесняется. И второе, бес не дает тебе кого-то полюбить. Потому что если ты кого-то полюбишь, а любовь, она же служит. А что это она будет служить? И вот поэтому они не считают, что просить о помощи стыдно. Потому что они не бесноватые, сильные. Бесноватые как раз вот они, бессильные. Хотя есть это, бывают очень сильные, бесноватые, как вот в Библии описывается, там бесов, там легион. Помните, да, бывает такое. Они не считают, что после первой, они не сдаются после первой неудачи. Они не ждут мгновенных результатов. Ну, по этому поводу мы уже говорили вот с Александром, что дьявол оперирует краткосрочными проектами, Бог вечными. Это к вопросу вот о намордниках, да? Ну, ты потратил время, но зато потом ходишь. А тем, значит, если намордник прошел, им следующую, ты отступил, они дальше давят. А если ты остановился на этом уровне, тех додавливают, а тебя уже как-то и не трогают, получается. Героизм работает на долговременную перспективу и побеждает всегда. Он в вечности никогда не исчезает. То есть героизм не пропадает во времени. Вся, а вот трусость пропадает. Если ты там сдался, ну ты зря это время прожил. И мир стал чуть-чуть хуже. Например, вот врагу не сдается наш гордый варяг. Помните, да? Врагу не сдается наш... Вот, один человек говорит, да что, вот, зря их это, этот варяг. Он мог потихоньку уйти. Что он там на сколько там, 6 или 8 там этих эсминцев попер? Он мог скрыться, потом их пострелять побольше. Нет, не сдаемся. И потом он весь его там осколошматили. И он, они взяли и затопили его, чтобы там это не прошло. Чтобы не сдаемся, все. Но... Какой в этом смысл? А смысл огромный. Враг всегда будет знать, что вот те моряки никогда не сдадутся. Они будут уже бояться, когда там вот эти, о, эти же безбашенные. И потомки вот этих вот героев, которые там погибли, они будут, ну, понимать, что у нас правильная генетика. То есть мы это можем делать. Можем делать. А если вот этого прошлого решить... И вот Александр Матросов, да, молодец, он закрыл с собой пулемет, там 20 человек спаслось, а их могли пострелять. Но, то есть не зря. Вот дьявол, он толкает, а выгода в чем? В чем выгода? Вот что они зря там? Не зря. Героизм не зря, он более полезен, чем не то, что трусость. И не смотри, что-то там погибли. Зато про варяга до сих пор поют. И он воодушевляет многих. Он... генетику держит целого поколения. И вообще, дьявол хочет, что вот сейчас я что-то сделал, и вот тебе результат на людечке. А как же люди сеют, а жать могут быть другие? Сажают деревья, вот родовое, да, родовая роща, а внуки наши будут пользоваться. Как насчет этого? Да. Не надо мгновенных результатов. То есть, если мы вообще мыслить временными порядками, то мир покажется жутко несправедлив. И тут вообще невозможно понять. Тут вообще логики нет. Потому что мир, он вечен, он невременен. А в «Аутарархах бессмертия» сразу понимаешь, что вообще все сплошная милость. Итак, я отвлекся. Этот был пункт. Они не ждут мгновенных результатов. Они делают, и могут даже там погибнуть. Даже погибнуть. И многие богатыри там погибали. Ну, это славная смерть считается, да, всего есть, ну, богатырских смертей два, это два всего. У Ритрасура какие, помните? Стать святым или богатырем каким-то, погибнуть в бою. То есть, стать героем или стать святым, они считаются одинаково. Если там по твоей молитве там дождь не идет, значит... У тебя что остается? Больше ничего. А все остальные написано подобны моче, подобны испражнениям, подобны отделенной энергии от Бога. Фекалии. Вот так вот. Это написано в Священном Писании. Это говорит Вритрасура, Деван Вритрасура. Он говорит, всего есть жизнь. Жизнь — это вот такой экзамен. Всего есть. Не обязательно погибать, но ты был либо святой, либо герой. Все остальные испражнения. То есть вечность испражнения не нужны. Вот. Итак, дальше. Сильные не променяют перспективу на сиюминутную выгоду. Ну, это как раз вот то, что говорит. Сильные не боятся одиночества. Почему? Им не скучно.
Самодостаточно.
С собой.
А не с Богом, потому что. Сильные не боятся идти на осознанный риск. Сильные не бросят дело наполовине. То есть слабые отдыхают, когда устанут, а сильные отдыхают, когда дело закончат. Сильные не нуждаются в призвании. Сильным не нужны кофеин там и так далее для энергии. Сильным не нужны извинения для того, чтобы двигаться вперед. Сильные знают, когда надо сказать «нет». А когда надо сказать «нет»? Тебе предложение идет, оферта называется, а ты говоришь «нет». Когда Бог внутри у тебя говорит «нет», и ты за ним повторяешь «нет». А иногда, вот вы все слышали, научись говорить «нет». Да, говорить это толерантно, это всегда ты всем угодишь, да. А как насчет научиться «нет» от Бога и при этом не истерит? Ты что-то хочешь, а Бог говорит: нет, нельзя это делать. И ты должен это проглотить. Вот. И потом все говорят, вот, ну не все, некоторые говорят, что-то вот Бог меня не слышит, что-то вот помалкивает. Да слышит он. Вот ты что-то говоришь, задаешь вопрос, а он молчит. Это значит, он тебе говорит «нет». Нет. Когда говорит «да», он говорит: как это вот сделать? Он говорит: ну нет, ничего не могу. Придумай что-нибудь сам. И сатана тебе рассказывает. То есть, если в чем-то не получается, это не значит, что ты там какой-то никчемный, просто ты в другом призван. Ну а как определить, в чем же ты призван? Очень просто. Ты имеешь плод. Плод ощутимый, реальный, не такой ты сильно фантазировал. Занимаясь малым, имея плод, ты будешь возрастать, возрастать ступеньки на ступеньку, будешь признание, и тебе потом признание не надо, ты просто видишь, что ну не зря, не зря. Когда ты идешь, и причем это будет мистика, потому что не зря в последней шлоке Бхагавад-гиты говорит: я повелитель мистиков. Мистика — это не то, что самоцель. Все говорят: ой, что вот такое вот бахнуло, чтобы там ни физика, ни химия не работала, вот я пойму. Да, это знаете, как вот ты едешь по дороге, и там есть такие, как раньше были, верстовые столбы, сейчас километровые столбики, да, и вот чудеса тебе будут сопровождать, значит, ну, правильно едешь. Сопровождать. Но при этом они не тогда, когда ты их заказываешь, чтобы тебе пощекотать нервы, а просто... То есть они имеют всегда практическое значение. То есть слабые люди делают глупости, думая, что они что-то делают. На самом деле они просто выбрасывают силы на ветер. И вот то же самое, что и про сильных, я сейчас прочитаю про слабых. Вот что не надо делать? Что не надо делать? Это, как знаете, есть конституция разрешительная, есть запрещающая. Вот мне это не нравится говорить, вот есть там советская конституция, там можно это, можно это, можно это, можно это, разрешено, разрешено, разрешено и много чего. А вдруг я что-то новое придумаю, там не написано. Вот. А вот в американской, как Насень плохо не зарекомендовал, но все-таки там есть такой смысл, что там у нас запретительно. Нельзя наркотики, нельзя убийство, нельзя, вот несколько нельзя, как заповедей, а все остальное, что не запрещено, то разрешено. И поэтому вот когда вот с приставкой «не», оно как-то лучше. Нельзя это, а все остальное, мало ли что Бог завтра придумает, да? А мы написать вот не успели. То есть слабые тратят напрасно время, жалуясь на судьбу, общество, время и обстоятельства. Слабые бегут от перемен. Для закрепления только наоборот. Слабые пытаются понравиться всем. Слабые тратят энергию на то, в чем не могут управлять. Слабые зацикливаются на прошлом. Слабые совершают одни и те же ошибки. Слабые позволяют другим управлять ими. Слабые нуждаются в призвании, чтобы двигаться вперед. Слабым нужны извинения для того, чтобы двигаться вперед. Слабые не знают, когда нужно сказать «нет». Кто транжирит энергию на страх, разврат, изврат и прочие глупости, у того перекрывается внутренний источник жизненной силы, и им приходится искать эту силу, ну, в лекарствах, в еде, в других людях, в местах силы там. И поэтому, сейчас простые вещи, и вы их знаете, но они, вы их знаете, у вас внутри прошивка такая уже есть от рождения, вот в генетике прошивка, и вот не надо пренебрегать. Сильные делают то, что должны, независимо от того, как они чувствуют себя в данный момент. Угу. То есть это люди решений. Сильные люди без стеснения выслушивают похвалу в свой адрес. Им не свойственна недооценка собственных качеств. Они: ой, да нет, 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 нет. Вот. А религия говорит: не, это неправильно, это в ад пойдешь. Нет, нормально. Почему я такой? Потому что Бог такой, а я его сын. Какие проблемы? Да. Я представляю собой Бога здесь. В Бхагавад-гите написано, что каждое живое существо представляет либо храм Божий в худшем случае, а в лучшем случае его аватару. И вот сильные люди — это аватары Бога. Или авеши аватары. Авеши — это значит частичное воплощение. У сильных здоровый смех. Они не боятся выражать свои чувства открыто и дружелюбно. Сильные не боятся установить для себя высокую планку, выше, чем для всех остальных. Сильные не подражают, а ищут новые пути. Сильные осознали свои ценности, как юность ценности. У каждого свои. У каждого свои дары, таланты, ценности. И вот надо их в жизнь вкладывать. Которые дают им полноценную жизнь. Развивать можно то, что Бог тебе только дал. То, что Бог тебе не дал, ты никак не разовьешь. Но самое главное, качество сильных людей, я не сказал. Какие варианты у вас?
Вера в себе?
Нет.
Самое сильное качество сильного человека?
Да. Ну, например, оно как-то даже не похоже на сильное. Например, самое главное качество кшатрия, воина, умение прощать. Потому что прощение вайши, там, шудры, а что он стоит себе сделать? А вот воин, он имеет власть тебя наказать. Если он имеет силу, умение прощать, вот тогда он настоящий воин. А вот самое главное качество вот этих богатырей, сильных людей, какое? Если они его не будут иметь, это качество, все пойдет прахом.
Не могу сейчас
сказать. Может, тоже
уметь. Есть подсказка такая, есть такая подсказка. Вот Турсунов Олег Геннадьевич как-то рассказывал, что есть разные такие качества. И сначала там смирение, как водится, да. Ну, я, например, не согласен с его трактовкой. Для меня смирение, это значит, ты делаешь работу, хочется отдохнуть, но ты смиренно ее до конца доделываешь. Терпение. И вот там, терпение. Терпение — это когда тебе все аплодируют, у тебя все хорошо, у тебя нет никаких проблем, ты красив, ты можешь хорошо разговаривать. У тебя вообще никаких нет проблем. Ты широко известный, и ты это все терпишь. Вот что такое терпение.
Главное качество сильного.
Да, терпение, мы говорим, терпение — это вот меня бьют, а я думаю, потерплю еще. Нет. То есть с точки зрения ведической, там другая трактовка. И вот самое главное качество сильных людей — скромность. Главный симптом — скромность. Потому что если ты будешь нескромным, а почему скромность? Потому что они понимают, что это Бог проявляется в них, и они не хвастаются Богом. Они говорят, сделали. Почему? Надо было, сделали. И то есть это качественное отличие, скромность, качественное отличие сильных людей от слабых. Скромность — это оборотная сторона сильных людей. А нескромность — это оборотная сторона слабых людей. Вот если человек любит хвастаться, как один человек говорит, нет ни одного благодеяния, про какого я не рассказал уже, да. Или что-то вот такое вот. Потому что им энергии не хватает, им силы не хватает. Сила бывает разная, конечно. Бывает физическая, она бывает нравственная или там моральная. И моральная сила, конечно, имеет преимущество перед физической силой, да? Моральная. Потому что бывает, если моральная сила, это духовная сила, человек может физически, рельефно особо не выглядеть, как там какой-то Шварценеггер или какой-то там богатырь. Но в минуту опасности он ведет себя как... Вот Высоцкий, например, обладал так. Когда он попадал там машина ехала, куда-то хотела там врезаться, и он как-то одной рукой руль взял, другой, и человек рассказывал, говорит, сила у него чудовищная в этот момент была, у Высоцкого Владимира Высоцкого. Он же небольшого росточка-то был. Вот. Но хотя физически был развит. Но то, что тогда он делал, это была какая-то сверхсила. Сверхсилы, минуту вот опасности. Итак, моральная сила имеет преимущество над физической, и обе силы надо тренировать и развивать в течение жизни. И мы понимаем, что если у физической силы есть какие-то ограничения, может быть, да, врожденные, то у умственной ограничений нету, да. Я видел какой-то фильм, я не помню, как он называется, это как что-то наподобие Брестской крепости, но это не Брестская крепость, это когда один там такой фанатичный молодой лейтенант, худосочный вот такой, а там были такие здоровые, и он, в общем, один остался, и один крепость охранял, ему там что-то 17 или 20 лет было, но он был самый старший по званию. И вот так этим и немцы его и газом травили, и что-то не могли выкуривать, не могли. Он воровал автоматы, перестрелял так, видимо-невидимо. Но у него такая была сила духа, и потом, когда у него ни патронов, ничего, и он ослеп. Он там ослеп, не то газов нахватался этих, ничего. И он уже понимает, что ну все равно там дых... Перезвоню. И он выходит из этой крепости. Одни все залегли, и он автомат тащит за собой. Весь седой, как лунь, слепой, как старик в 20 лет. И немецкий офицер командовал смирно, и они так воздух дали, салют. То есть они уважали. Вот, и его не убили, ничего. Такой героизм.
Смелость города берет.
Да, да, да. Вот. Но у него была сила духа. То есть а другие, которые накачаны и все такое, и был другой такой случай, когда, не помню там, ну в общем на полюс надо было ехать, а там вот, корабль затерт во льдах, там на собаках было ехать и все такое, у всех там цинга и все такое. Это была статья «Витамин мужества». И тот, который все это организовал, и не помню, к сожалению, этого героя, он ни разу даже не чихнул, хотя там были богатыри, и они поумирали. Называлась статья «Витамин мужества». Вот если у человека есть такая цель, то организм вообще работает в другом режиме. Вот. Итак, часто характеризуя человека, мы говорим, что вот он сильный, и при этом не имеем в виду, что вот это физически, а скорее психологическая такая выносливость. Да? Вот, морально сильные люди. Вот моральная сила – это умение человека властвовать над собственными страстями и эмоциями. Вот, ну, как пример. Вот жалуется мне человек на то, что родственники его не принимают, ну как авторитета. Ну, типа он такой маленький, типа он такой безответственный. Каждый норовит свои 5 копеек сунуть, рассказать ему, как жить. А это обидно. А это обидно. И известное же дело, ну, сколько в тебе ответственности, столько и самостоятельности тебе отпущено. Угу. То есть смотрите, я ему, человеку этому говорю, ты знаешь, это не их решение тебе нравоучение читать. Потому что сколько у тебя ответственности, то есть вот силы. Сила нужна, чтобы взять ответственность, что-то изменить. Но это сверхсила всегда, это не просто сила. Понимаете? Mm-hmm. Ответственность это и есть необычайная сила. И вот сколько у тебя этой силы есть, столько сверху испускают в голову твоим родственникам, сколько тебе давать ценных указаний. Это не их решение. Он так подумал и сказал, так получается все от меня зависит? Я говорю, да. Он говорит, ну ты поставил меня в патовое такое, в патовое положение, в патовую ситуацию, теперь мне и пожаловаться-то получается некому. Я говорю, нет, я в патовое положение поставил беса, который в тебе сидит, и который рад бы, вот только бы жаловаться. Когда ты, кстати, жалуешься, ты тоже энергия дышишь, голвах вот этот вот. А когда ты в патовом положении, все, ты теперь свободен. Вот такая вот благая весть. Все зависит исключительно от тебя самого. Ты свободен, только бесов можно. Вот такое бывает. Итак, сильные люди, кто они? Кто они? Раздражение и зависть. Удел сильных или слабых?
Слабых.
Слабых. Сильные люди, это, понимаете, это не тех, у кого все хорошо. Сильные люди, это те, у которых все хорошо, несмотря ни на что. Какие обстоятельства бы ни были. Они оптимистичны. Почитать современные новости, создается впечатление, что вообще наш мир это такое же самое ужасное место, и мы живем в самое ужасное время, и хуже времени не было. Во всех уголках земного шара нам рассказывают о каком-то голоде, война, уныние, преступность. И этот шквал негативных новостей не дает нам смотреть на жизнь позитивным. Мы просто останавливаем все свои планы. А сильные люди не позволяют плохим событиям влиять на их жизнь. Не позволяют. Я похвастаюсь, да? Сильные люди, они не стесняются хвастаться. Это называется не хвастовство, а как вот у христиан называется свидетельство. свидетельство, Божья сила. То есть нас останавливают на блокпосту, у нас хорошее настроение. Очередь. Мы так объезжаем и говорим, мы не собираемся тут стоять, мы едем туда. Сколько надо, сколько решу, столько будете стоять. Я тут решала, так вот дословно. И мы засмеялись, и он нас отпускает сразу. Если на настроение не повлияло, они лишаются всего влияния. Все аргументы, они что-то, это Бог ими руководит, так, понимаете? Потому что мы Бога не бросили, не кинули, не усомнились в нем. Все, вот вся вера. И в каждом из нас, вот в каждом вообще из нас кроется такая необыкновенная сила, которая, можно сказать, с чудом сравнимая. И с помощью ее, как ее, это, ну все, это, ну, панацея, неизлечимые болезни, а это же слабость, слабость. Совершаются подвиги, раздвигаются границы человеческих возможностей. Для некоторых людей это вообще вся жизнь, это преодоление страха, боли, слабости. Но воля и упорство помогает, вопреки всему, идти. И сейчас очень модно рассказывать про каких-то инвалидов. Вот он без одной ноги, и он решил вот прыгать. Я про одного волейболиста там читал. У него нога, ее так называли, сахарная нога. И он там начал, нога такая огромная выросла, он ее накачал. На одной ноге играл в баскетбол, представляете? И да успешно еще играл. Вот такой длинный, больше 2 метров. Родился без нее. Вот. А этот похудел за 8 месяцев там, на 46 килограмм. Этот без ноги вернулся в строй. Там. Мирьесев там молодец, без ног. Там. Интернет вообще пестрит такими. Но эти просто люди из инвалидов стали просто нормальными. И нам говорят, вот хорошо. И не богатыри, хотя сила воли налицо. И дух, скорее всего, им помог. А как же быть насчет нормальных людей, которые стали сверхнормальными, которые стали паранормальными? Что-то про это не говорится. И не зря. Потому что этот фон нормальности власти устраивает. Устраивает. Это как, знаете, было такое сообщение, я не помню, что когда появилась письменность, а какой-то мудрец сказал, все, человечество начало деградировать. То есть, когда появилась письменность, когда стали писать и читать, это первый признак деградации. Потому что раньше все знали на память. Достаточно было человеку раз сказать, из уст в уста, так там и веды передавалось. И все. Ну, как начали записывать, все, мы уже инвалиды. А теперь еще, то есть, эти книги, вот эти тексты, это там... Шлоки, шастры, вот так вот, которые написаны. А их же можно же изменить. Это раз. А во-вторых, а если их раз и убрал, и что ты дальше? Это сделать человека инвалидом, а потом и костыли у него забрать. И сейчас забираются эти костыли. Например, я уже говорил, где Мамаев курган, там библиотека 8-этажная, по-моему. Вся набита книгами. Вывозят. Вывозят, ну, свалку или вагон куда-то, понимаете?
В Волгограде, да?
В Волгограде, да. Где-то родина мать там, с мечом. Вот. Ну, там местные подсуетились на своих там жигулях, там, грузят в гаражи, сколько там. Там и техническая всякая литература, понимаете? Что ведется. Ну, а есть подвиги такие, которые там, ну, себя показать, да, себя показать или, ну, самоутвердиться. И люди, значит, вот качки, например, да, вот эти качки, это не богатыри. Они сильные, но они не богатыри. Можно сказать даже, и мы знаем, что если вот этот качки вот эти перестают заниматься некоторое время, месяца два, да, и у них так все, и как воздушный шарик, да. И они сейчас там принимают какую-то дрянь еще, чтобы вот у них там наросло нормально. И про это говорится. Кто совершает такие подвиги для осуществления личных целей, зовутся демонами. В Бхагавад-гите 17, глава 17, 5-6 стих говорится. Тех, кто совершает суровую аскезу, не рекомендованную в священных писаниях, делает это из гордости или эгоизма. Тех, кем движет вожделение и привязанность, кто по глупости истязает свое материальное тело, и находящиеся в нем сверхдушу, называют демонами. Все. Значит, какая-то сила у них будет, но счастья не будет, удачи не будет, ничего не будет. И будущего тоже нет. И цель сатаны, она не то, чтобы постоянно с тобой бороться. Его цель не поражать тебя и постоянно, а чтоб сделать так, чтобы ты до конца своих дней занимался самоуничтожением. И вот этот культуризм то же самое. Культуризм. Ну а для чего? А для чего? Вот это эгоизм, это просто как-то самовыражение. И сейчас очень много таких видов спорта, которые, ну, даже спортом не назовешь там. Борьбой не назовешь некоторые такие. Ну, виды такие есть, что сейчас я прям стесняюсь даже рассказывать. Такой, в общем, рогатый вот этот эгоизм, это эгоизм без, это болезнь бессилия. И, надо сказать, она лечится. Эгоист это не то, что ты такая там конченная тварь вообще уже, это просто называется, это ты глупый человек, не понимающий, что эгоистом быть просто невыгодно. Человек, ну, эгоист понимает выгодно-невыгодно, да? И поэтому я так говорю, невыгодно. Ума набирается не на семинарах и на каких-то там, а в практическом опыте рискового альтруизма. Риск ты себе не выдумываешь, ты не прыгаешь с моста на резинках. Риск это когда кого-то обижают, и ты не знаешь ситуации, и ты туда бросаешься и кого-то выручаешь. Рисковый альтруизм, забываешь про себя. Вот там набирается ума. Смелый человек, умный человек. Трусливый человек, глупый человек. Все ты будешь знать, но если ты боишься, ты все будешь делать неправильно. Страх тебе все переформатирует. Если ты смелый человек, ты будешь делать как попало, но ты всегда угадаешь, потому что ты Богом водимый. Это к вопросу, а что мне делать? А что мне делать? Победить страх как? Ну молись. Давно не молился ты, похоже. Вот. Потому что вот эта и глупость, это результат страха. И о настоящих героях и богатырях людям, конечно, стараются не рассказывать. А я расскажу. И, конечно, много не буду рассказывать, но некоторых. Вот в 992 году, не в 1992, а в 990, там летопись, это летописи, там был какой-то один такой Ян. И был князь Владимир. Как раз печенеги были, и вышел такой печенег, ну знаете, такой машина по писаниям напоминает, как вот Давид и Голиаф, помните, да? Давид Голиаф, у него там копье весило 30 килограмм, доспехи весили что-то 60 килограмм, шлем, ну это танк самый настоящий, да, он был 6 пальцев здесь и на ногах, там, ну такой какой-то, ну танк такой, вот, и... как там Давид его там побеждал. И вот такой же из печенегов вышел, он говорит, ну кто там смелый? И князь Владимир задумался, что-то нету такой. И один там вышел, мужчина сказал, у меня сын есть такой, Ян. Так он когда разозлится, он рвет кожу. Вот обычную кожу порвать, одну кожу, непросто. А он брал несколько и жевал их, вот так вот. Он говорит, а ну покажи мне. Это было где-то и князь Владимир говорит, пусть продемонстрирует. Тут привели быка, бык идет на него, он его останавливает, пятерней берет вот так вот и вырывает кусок мяса вместе с шкурой у быка. Бык так, от него и побежал. Он говорит, о, ты смотри, представляете, хватка. Wow. Да. И он вышел туда с голыми руками, ниже ростом, он прыгнул на него и задушил вот этого печенега. Задушил. И вот этот вот описывается в летописи очень подробно. А вот был такой, ну, мне больше всего как порадовал или впечатлил, был такой капитан первого ранга, то есть, ну, мореплаватель, капитан первого ранга. Смотрите, они все с профессией. Они все с профессией, они не просто ходили по циркам там каким-то. Лукин. Это через 100 лет после Репки. Кстати, его убили в бою с турками в 1807 году. И Лукин легко разрывал подковы. Не вот так вот, а вот так вот. То есть железо рвал руками. Руками. И сейчас я тут записал, что отрывал. Держал на вытянутых руках шканцевую пушку. Корабельная. На вытянутых руках. пушку на вытянутых, ее приподнять не могут. Вот. Пальцем вдавливал в корабельную стену гвоздь. А гвозди не сейчас, какие вот там сотки, двухсотки, да. Там я посмотрел эти снимки, какие гвозди, они там, шляпка такая квадратная, не больше пальца, то есть она не большая, там вот так вот. А он пальцем, да. И он такой длинный, еще такой квадратный, такой зазубренный весь, вдавливает. А корабельная доска — это мореный дуб. Ну, я не знаю, как ты, ну, давишь-то на сколько-то миллиметров. А он не так, не с размаху бил, а вот так вот, туда его. То есть, если посчитать, с какой силой он вдавливал, а это можно посчитать. Например, вот как определили скорость рыбы-меч. Она, оказывается, 200 км в час развивает. Она там своим носом как-то проткнула какую-то лодку. Посчитали там сопротивление материалов, раз, да, 200 км в час. В воде развивает. То есть самое быстрое. Гепард на суше всего 110, она 200, 220 даже. 220. Рыба-меч. Какая-то шкура у ней такая интересная. То посчитали, и получилось, то есть 30 сантиметров загнать. Это надо сила пресса в 10 тонн. Что это за человек?
Богатырь.
Богатырь. И он капитан. Я понимаю, что его как-то было слушаться легко, да? И вот когда они заходили там в Лондон, они стояли некоторое время, он вызывал на бой 4 самых лучших боксеров, которые были чемпионы на тот момент, и всех бил. Они на него вчетвером одновременно нападали. Вот. А вот Иван Подубный, все думают, вот Иван Подубный, а после него, ну, рядом с ним в России там не было никого. А вот один раз Иван Подубный, один раз с трудом победил другого силача, Ивана Заикина. Кстати, авиатор был, на самолете летал. Вот. И у того был номер такой интересный, у Ивана Заикина, ходить по сцене с якорем 25 пудов. 25 пудов — это 400 килограмм. И это же не гирька, ее неудобно брать, и он так вот, то есть его оторвать невозможно еще, 400 килограмм, попробуйте. А он так вот брал его и ходил вот туда-сюда, так, туда-сюда. Вот. Ну, вот эти люди, Иван Поддубный и вот этот Иван Заикин, перед Лукином просто меркнут. Вот так вот гвоздик так тух туда вот так вот и вогнал. Просто меркнут. А вот совсем недавно, это вот в Советском Союзе, два брата, ну, я не помню, куда они пошли, в общем, один от другого отстал, и на одного напал медведь. Сзади причем напал. И тот как-то извернулся и вырвал у медведя. Кто-то был вот в зоопарке, вот в нашем, на железной дороге. Видели там медведя, да? То он до потолка, наверное, достает. Когда встает, это страшное чудовище. Там когти вот такие, да. Он извернулся и вырвал. А зубы такие, да, язык. И медведь сразу умер. Этот услышал там рев вот такой вот, сразу умер, ну что-то он его повредил там.
Ну, конечно.
Прибегая второй этот братик, посмотрел, тут весь в крови. Он говорит, ну что, пошли домой. И так дошли. Один в крови, другой с медведем на плечо. Дошли. Два таких здоровенных. Огинетика, да? То есть, смотрите, для богатырских деяний, вообще для любого, чтобы сила появилась, нужна цель, точка приложения к какому-то к общественному интересу. И у всех богатырей она была. Чтобы не выживать, а жить. Чтобы не искать какой-то заработок, а трудиться. Не искать, где лучше, а делать там, где живешь лучше. Где живешь, чтобы там было лучше. А не искать, где там уже мне там приготовили. Все это подключение к какому-то другому типу энергии. Это не просто сила, это необыкновенная сила, на порядок выше. Там вообще другие законы, там не работает физика Ньютона, то есть там работает физика Эйнштейна, там квантовая физика, там, совсем, там другое ощущение счастья. Там счастье, они счастливые, вот это все, это, они все блаженные. И когда человек начинает понимать, что труд на благо каждого может счастливым, эффективным и могуществом, вот я начал говорить и не закончил, наверное, закончу, что если брать всех таких великих ученых, или там, ну, вот кто-то как-то выделился, то мы увидим, что в другом они тоже выделяются. То есть у них ну, другое тоже не очень непосредственно, как-то необычно. Вот. Они, эти люди многофункциональны. Ну, например, Антуан де Сент-Экзюпери. Как мы его знаем? Почему?
Писатель.
По маленькому принципу. А он был еще талантливый авиатор. Он воевал. Он или это, и певец, певец оперный. Понимаете? Голос, а мы знаем, ну, маленький принц написал там. Или там великий математик Эварист Галуа, его в 20 лет его расстреляли. В 20 лет, а он уже теорию группы успел нам дать, и до сих пор никто ничего больше не... Это 200 лет назад всего. Вот. И когда он это готовился там к расстрелу, он изучал латынь. Тюремщик ему говорит: «Ношу тебе латынь, тебе завтра расстреляют». Он говорит: «Ну, я слышал там на том свете на латыни, говорит». Так пошутил. Он как-то понимал, что вот все, что ты делаешь, даже вот перед смертью, то есть куда-то дальше пойдет. Эта жизнь, она не кончается. Он не терял времени даже. О, все равно завтра война, все, теперь пропади все пропадом. Вот. Или там Шаляпин. Мы знаем, как вот вдоль да по Питерской, там, да, вот крупный общественный деятель. Леонардо да Винчи, это вообще без комментариев. Он чем только не занимался, да, и военным делом, и все, это скафандры, и парашюты изобрел, и все такое. Мы знаем, что там Джоконда, да?
Да и по плану там что-то.
Да, 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 да. И предлагал своим это. Или там Тесла. Мы знаем изобретателя, он же политик, он же везде был, он был у Хрущева, был и у американских лидеров. У него была теория, что если он сбалансирует силы военные, то война не начнется, ну, потому что одинаково. И он этим занимался. Вот. Тунгусский метеорит, это же его ж дело. Вот это. Вот. И не в конце жизни он сказал: как я не стараюсь, но я вижу, что война неизбежна. Будущее предсказывал Тесла. Спал по 2 часа в день. Вот, и при этом люди от него шарахались, потому что от него прям как поле такое было. И вот к богатырям это тоже относится. Например, Пифагор, оказывается, был богатырь. Он был чемпион Олимпийских игр. Он женился в 60 только лет. И у него было куча детей. А мы знаем Пифагорова штаны. И он был царь всего Средиземноморья. Все ему подчинялись вокруг Средиземного моря. Вот так вот. А мы не знаем, потому что очень многофункциональный. При этом он был, как называется, жрец, потому что он обучался в храме Мемфиса. И когда он говорил, собиралась огромная толпа, и все думали, откуда он власть такую имеет над людьми. Сила была, сила, не только физическая. Умер, и он не умер, его там по одним сведениям сожгли, по одним сведениям ну, тоже как-то убили, распяли как-то там. Вот. А было 100 лет ни одного седого волоса, ни одного седого волоса. И там, или так вот как вот, вот про Михалыча, которого я лично знал, у него там и предсказатель, и сильный, и в своем деле первый, и он пограничником был, и он рассказывал, как их там закапывали, что одни глаза торчат, и они там сутками сидели там в этом общевозрастовой защитный комплект, они там и какали, и писали там в себе, потому что их зарывали ночью, и они наблюдали на границе. Вот так вот, там такое рассказывал, страшное дело. Или там Микеланджело, мы же знаем о нем, как что там, ну, скульптор, ну, там, ну, написал... Вот. А он очень сильный человек был. Он грузчиком в порту работал. Тоже крючником работал. Вот. А подумай там музыкальный слух. То есть они, видите, необделенные.
Огромные.
Да, то есть как и беда приходит не одна, да, так и хорошие вещи приходят не одни. Они приходят в сопровождение. Итак, у нас называется лекция как? Жизненная сила. Откуда? Я хочу зачитать. Это 15.1.15. Пятая часть, первая глава, 15 стих. Чхандогья Упанишат сказано. Наше тело обладает способностью говорить, видеть, слышать, мыслить и так далее. Но все они теряют свое значение, если не связаны с Верховным. главная движущая сила мироздания, верховной, главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а жизненная сила. А она от связи с Верховным. Есть ли у тебя эта связь? Если она есть, ты жив. Если нет, ты мертв. То есть не у всех есть жизненная сила. Не все, значит, живут. Жизненная сила – это сила необычайная. Заметил ли ты за собой где-то что-то необычайное? Вот там твой талант. Там твой талант. Там, где мистика. Там, где мистика, там Бога ищи. Там себя ищи. И главный принцип, который сопровождает сильных людей, тот я сказал, что скромность – это совершенно другой тип мышления. Совершенно другой. То есть не эгоистичный. Это способность, он позволяет способность видеть то, что другие не способны увидеть. Это уникальное мышление. Это их поведение, которое радикально отличается от других последователей, которые просто смотрят на кого-то и копируют. Эти никого не копируют, они уникальны. Вот что такое жизненная сила, потому что это все новое. Если ты не новый сам для себя и для окружающих, ты не жилец, не живой. С тобой можно делать все, что угодно, потому что ты мертвый. Мы же говорим, что вот у меня волеизъявление, что я живой человек. Вот. Если у тебя будет жизненная сила, не просто сила, тогда тебе и не надо это волеизъявление. На этом я хочу закончить.